Западе. В начале недели циклоны, что атакуют центральные области то с запада, то с юга, возьмут тайм-аут. Во вторник удержится комфортная теплая погода. В столице в конце дня возможен небольшой дождь. Максимальная температура 23-25 тепла. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь. Температура днем 22-24 градуса.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Сегодня день государственного флага России. Проблема российских библиотек. Великобритания предпочитает индийское кино.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. Причиной взрыва на черкизовском рынке в Москве мог быть конфликт на почве национальной неприязни, сообщает информационное агентство со ссылкой на источники в следственной группе. Официального подтверждения этой информации нет. Заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества, но не исключает и возможность теракта. В результате взрыва погибли 10 человек, более 50 пострадали, 6 раненых находятся в тяжелом состоянии. Такова последняя информация на этот час. Подробнее о версиях произошедшего в репортажах корреспондентов радио «Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям.
Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления народа? Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. А абонент «Радио Свобода». Обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Ко дню государственного флага России приурочено шествие, которое пройдет в Москве в 15-летнюю годовщину демократической революции 1991 года. Традиционно шествие проходит ежегодно 22 августа. Оно начнется в половине 12 утра от Горбатого моста у Дома правительства на Краснопресненской набережной, а в полдень состоится митинг возле памятного знака защитникам Белого дома на пересечении Садового кольца и улицы Новый Арбат, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Последние годы неизменным организатором шествия выступают Союз правых сил и общественное объединение «Отряд России», говорит лидер организации «Отряд Россия» Владислав Крайник.
Этот флаг был у нас на баррикадах, когда мы защищали демократию у Белого дома. Под этим флагом мы отстаивали свободу и свои идеалы. 22 августа на митинге Победы стал вопрос о том, какой флаг поднять над Домом правительства, то есть над новой демократической Россией. 100 тысяч участников этого митинга стали требовать, скандировать, поднять бело-синий красный флаг. Борис Николаевич Ельцин по нашему предложению обратился в Верховный Совет. Тогда было как раз съезд Верховного Совета неочередной. И был поставлен вопрос о смене государственной символики.
Лидер СПС Никита Белых считает, что именно для его партии память об августе 91-го – вещь важная и принципиальная.
Празднование Дня российского флага и возложение венков цветов на могилы ребят, погибших в августе 91-го, является абсолютно естественным, как бы, органичным действием. Потому что мы действительно считаем, что в августе 91-го года произошли события, которые принципиально изменили судьбу России.
В этом году в акции планируют принять участие несколько сотен членов Союза правых сил из более чем 10 регионов страны. К ним присоединятся члены Республиканской партии России, активисты молодежных движений «Оборона» и «Мы», представители белорусской диаспоры в Москве, правозащитники, участники событий августа 91 года. Примут участие в шествии и сторонники Народно-демократического союза. У лидера Московской областной организации НДС Вадима Бондаря вызывает тревогу тот факт, что российские официальные власти предпочитают в последние годы не вспоминать о таком празднике, как День российского флага, да и вообще об августе 91-го.
Считаю, что это действительно праздник. В этот день был сделан некий шаг к свободе. Нынешняя власть, как мне кажется, всячески старается дистанцироваться от всего, что связано с ельцинскими временами. Вот, на мой взгляд, это неправильно, потому что это очевидно было завоевание народа. Народ добился свободы, и об этом надо помнить. Ну, может быть, конечно, еще связано с общим таким настроением, знаете, и как-то достаточно легко мы так понемножку свою свободу отдаем, то тут, то там, и не очень-то помним вот свои достижения в отстаивании этой свободы. А жаль.
Это было мнение Вадима Бондаря, руководителя Московской областной организации Народно-демократического союза. Виталий Камышев для «Радио Свобода», Москва.
6:12 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Российские сельские библиотеки, с трудом выжившие во времена перестройки, и сегодня имеют множество проблем, большинство из которых сводится к недостаточному финансированию. Хотя интерес к ним вновь возрастает, ведь покупать книги стало сейчас не по карману многим россиянам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Сегодня в России около 40 тысяч сельских библиотек, что составляет примерно 2/3 от всех муниципальных библиотек. Ими пользуются почти 35% от общего числа читателей всех библиотек страны. Роль библиотек в российских деревнях и селах очень велика. Это центры досуга и общения, иногда едва ли не единственные источники получения информации. Понятно, что трудности сельской жизни не могут обойти стороной и библиотеки, главная беда которых – невозможность пополнения фондов и мизерная зарплата библиотекарей. Библиотека в поселке Прибытково Ленинградской области существует почти 60 лет. Ее фонд составляет 18 тысяч книг. Но на полке не найдешь книги с датой выпуска позже конца 80-х, говорит библиотекарь Людмила Яковлева.
Были поступления, но очень малочисленные, это из фонда Сороса. Для такого фонда, конечно, поступление в 100 книг в год, 120-130, это смешно. А сейчас вообще никаких пока не предвидится.
Людмила Яковлева может себе позволить работать здесь только потому, что она уже на пенсии.
Со всеми надбавками у меня зарплата 5000. Заманить сюда молодого невозможно с моими условиями, потому что печка вот не топится, помещение большое, очень старое, и здесь холод, конечно, зимой. Никаких удобств вообще нет, воды нет, туалета нет. Сюда, я думаю, что никто не пойдет.
Между тем, посещается библиотека очень активно.
Библиотека очень нужна. Это единственный центр культуры на 3, считай, поселка. Люди сейчас стали обращаться к старой литературе. Я не понимаю, в чем дело. Но берут, Аксакова берут, Астафьева берут. Ностальгия, видно, надоела этот вот телевизор. И начинают брать вот именно настоящую литературу. Французскую литературу очень берут. Гюго читают, Драйзера читают, Глассуорси читают. И даже малышня начинает тянуться больше к такой хорошей литературе.
Для малышей Людмила Яковлева устраивает импровизированные праздники с музыкой и чтением стихов. А после праздников мечтает о решетках на окнах, компьютере и новых стеллажах, не говоря уже о реставрации здания, красивейшего в стиле модерн, охраняемого государством, как обычно, до отпадения наличников на окнах и разрушения крыльца. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сейчас в Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержано двое подозреваемых в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко дню государственного флага. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Вильнюс ограничит российский транзит в Калининградскую область, если Москва не возобновит поставки нефти в Литву. Адекватный ли это ответ? Идет ли речь об экономической блокаде со стороны России? Ситуацию обсуждают литовские и российские журналисты и политики. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
И в центре внимания Натальи чемпионат мира по футболу среди девушек.
Да, Никита, в понедельник на чемпионате мира по футболу среди девушек до 20 лет прошли матчи второго тура в двух группах, и все они состоялись в Москве. Команда группы «С» играли на стадионе «Динамо» с разгромным счетом 9-1. Сборная Германии выиграла у команды Мексики. Китайские футболистки взяли верх над соперницами Швейцарии 4-0. Лидирует в этой группе сборная Китая. У нее 6 очков, и по 3 набрали Германия и Мексика. Матчи группы «Д» прошли на стадионе «Торпедо». Американки обыграли команду Аргентины 4-1, француженки одолели футболисток Демократической Республики Конго 1-0. Сборная США и Франции набрали по 6 очков и досрочно обеспечили себе место в четвертьфинале. В воскресенье завершился предварительный турнир мужской мировой лиги, а уже на следующий день Международная федерация волейбола опубликовала состав группы и календарь финальной части соревнований, который пройдет в Москве. Как и ожидалось, специальное приглашение получила сборная Италии, не сумевшая напрямую пробиться в число сильнейших. И таким образом из группы С, в которой выступали итальянцы и россияне, в финал вышли три команды. Сборная Франции как победитель группы, России как хозяйка турнира и Италии по вайлдкард. В финале команды будут разбиты на две группы. В группу А попали сборные России, Франции и Сербии и Черногории. В группе Б будут играть команды Бразилии, Болгарии и Италии. Фаворитами финального турнира считаются бразильцы, действующие чемпионы мира, Олимпийских игр и победители прошлого розыгрыша мировой лиги. В Японии на чемпионате мира по баскетболу среди мужских команд вчера состоялись матчи третьего тура в двух группах. Лидеры группы А, аргентинцы, одержали третью победу, на сей раз над соперниками из Венесуэлы 96-54. Французы одолели нигерийцев 64-53 и с двумя выигрышами расположились на второй строчке. Действующие чемпионы мира, баскетболисты Сербии и Черногории, проигравшие первые две встречи, с большим преимуществом 104-57 выиграли у команды Ливана. В группе «Б» без поражений идут сборные Испании и Анголы. Испанцы взяли верх над немцами 92-71, а представители Анголы обыграли команду Новой Зеландии 95-73. И первый успех праздновали вчера хозяева чемпионата, японцы, одолевшие соперников из Панамы 78-61. С опозданием на сутки завершился женский теннисный турнир первой категории в Монреале. В воскресенье финальные матчи там были перенесены из-за дождя, и вчера они все-таки состоялись. В одиночном разряде сербская теннисистка Анна Иванович добилась победы над швейцаркой Мартиной Хингис 6-2-6-3 и завоевала первый титул в этом сезоне и второй в карьере. В финале парного разряда американка Мартина Навратилова и россиянка Надежда Петрова с большим преимуществом выиграли у Кары Блэк из Зимбабве и немки Анны Лене Гренефельд 6-1-6-2.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
21 августа 1991 года, когда стало понятно, что попытка путча в Москве проваливается, открытую поддержку Борису Ельцину продемонстрировали послы западных государств. Российский лидер принял в Белом доме британского дипломатического представителя. Сэр Родрик Брейтвейт был послом в Советском Союзе и Российской Федерации с 1988 по 1992 год. Он был непосредственным свидетелем путча ГКЧП и краха коммунистического режима в России. О работе в Москве и впечатлениях от России он написал книгу «По ту сторону Москвы-реки», опубликованную в Лондоне в 2003 году. По окончании работы в Флорин-офисе занимал должность главы Объединенного комитета по разведке. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» в Лондоне Наталье Голицыной сэр Родрик вспоминает о московских событиях 15-летней давности.
Мы ожидали, что будет какая-то попытка вернуть назад перестройку. Но мы думали, что если такое будет, тогда успешно будет, что будет все-таки успешный путч и будет поворот назад. А оказывалось, что те же самые люди, которые хотели восстановить старые, дали ход новому. И это была ирония судьбы все-таки. А это не был Ельцин. Ельцин, конечно, употреблял этим моментом, чтобы потом стать президентом и так далее. Но на толчок дали все-таки путчисты.
Обычно перед такими событиями они ведь не происходят вот раз и все. Обычно западные посольства, западные, может быть, разведки знают, что что-то готовится.
Я скажу, мы не знали. Конечно, никто не знал. Горбачев не знал. А у него все-таки была своя полиция тайная. А мы не знали. У нас была разная информация. Например, все знали из разведок, что в марте 89-го Язов стрелял в Горбачева. А потом, спустя две недели, он голосовал во время выборов. Так что это есть очень много неточной информации у всех разведок. И у советской, и у российской, и у английской. Они все время ошибаются. А предвидеть будущее – это невозможно, принципиально.
Какова была роль западных держав в событиях 91-го года?
Роль была, по-моему, совсем второстепенная, во-первых, это первое. Потому что это было все-таки, это были русские, которые делали это, русский народ, я считаю, потому что все-таки народ вышел на улицу. Народ голосовал в 89-м против коммунистической партии все-таки. Потому что народу уже надоел этот режим. Это был очень скучный режим. и неуспешный, не зарабатывал. Хотя, конечно, западные страны мало что делали, чтобы это было, по-моему. Есть такой миф среди русских и среди, конечно, американцев, но я этому не верю.
Сэр Родрик, а скажите, а вот у Великобритании были какие-то контакты с Ельциным и его командой сразу после его прихода к власти?
Были контакты и до, и после. Были нормальные контакты. Он был в Англии, он был у госпожи Тэтчер в 90-м году, ну, до того, как он стал президентом России. А после путча наш премьер-министр приехал в Москву, по-моему, спустя неделю. И там мы встречались тогда со всеми, которые не сидел. Так что мы и с Горбачевым, и с Ельциным, и с его командой, и с горбачевской командой. Так что у нас были довольно тесные контакты. Особенно потом, но и до. А я был в Белом доме, по-моему, в третий день путча. А моя жена стояла на баррикадах во вторую ночь, когда была стрельба около Белого дома. Так что у нас контакты были.
Чем был вызван ваш визит?
Когда я говорю третий день, это было в среду, по-моему. И я думал, что надо дать какой-то знак солидарности Ельцину. Он был уже в телефонном контакте с нашим премьер-министром. И так что я поехал туда, я посетил Белый дом. Это был в тот момент, когда танки уже уходили, когда Крючков предлагал, чтобы они встретились, и все депутаты кричали: «Нет, нет, Борис, не надо». Так что это было, но это было, тогда это было, уже было видно, что путч все-таки не удался.
С сэром Родриком беседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В Москве 6:23. Вы слушаете «Радио Свобода». Президент Соединенных Штатов Джордж Буш настаивает на скорейшем выполнении резолюции Совета Безопасности ООН по размещению миротворческих сил в Ливане. Американский президент также выразил озабоченность непрекращающимся насилием в Ираке, но сказал, что уход Соединенных Штатов из этой страны был бы огромной ошибкой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Джордж Буш провел в понедельник часовую пресс-конференцию в Белом доме. Он призвал без проволочек разместить международные силы в поддержку хрупкого перемирия на юге Ливана в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой неделю назад. Международное сообщество должно без промедления назначить руководство этих новых международных сил, четко определить круг их обязанностей и разместить их как можно скорее в целях обеспечения мира. Буш сказал, что Соединенные Штаты обеспечат поддержку международным миротворцам в Ливане. Он также пообещал усилить содействие подготовке регулярной армии Ливана в составе общего пакета помощи, который, среди прочего, будет содержать средства на восстановление в Ливане жилых домов, школ и дорог. Сегодня я объявляю, что Америка направит больше средств на гуманитарно-восстановительную деятельность в Ливане. Вся сумма превысит $230 миллионов. Американский президент отметил необходимость скорейшей выработки Советом Безопасности ООН еще одной резолюции по Ливану, которая бы уточнила пределы полномочий международных миротворцев в этой стране. Как поясняет представитель США в ООН Джон Болтон, установление полного контроля над территорией Ливана демократически избранным правительством страны невозможно, пока не будут разоружены формирования группировки Хезболлах. До тех пор, пока боевики Хезболлах остаются вооруженными в южной или других частях Ливана, будь это оружие у них в руках или запрятано, силы международных миротворцев и вооруженные силы Ливана будут оставаться уязвимыми для новых атак со стороны Хезболлах. Болтон сказал, что понимает колебания стран, предоставляющих миротворческий персонал для Ливана. Дело в том, что международные миротворцы не наделены полномочиями искать оружие, запрятанное боевиками Хезболлах. Их задача – только содействовать ливанскому правительству. Другой крупной темой пресс-конференции Джорджа Буша стал Ирак. В условиях эскалации межконфессионального насилия в этой стране на президента Соединенных Штатов продолжает оказываться давление с целью начала вывода из Ирака американских войск. Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенного телекомпанией CNN, 61% американцев против военного присутствия США в Ираке. В поддержку присутствия высказываются всего 35%. Это самый низкий процент опрошенных с момента начала военных действий в Ираке. Выступая перед журналистами, Джордж Буш откровенно откровенно признал, что понимает рост непопулярности иракской кампании среди соотечественников. Война не время для веселья. Это время испытаний и трудностей, которые напрягают душевные силы американцев. Я это понимаю. Кому приятно ежедневно видеть по телевизору смерть невинных людей и опустошение, которое сеют террористы? Весь вопрос в том, способны ли мы и желаем ли мы в противостоянии с этими террористами установить мир и поддержать тех, кто хочет жить в условиях свободы. Мой ответ на этот вопрос таков. Мы должны это сделать для будущих поколений. Президент признал, что он озабочен возможностью гражданской войны в Ираке, но при этом сказал, что не планирует менять курс. Мы не уйдем оттуда, пока я являюсь президентом. Это было бы огромной ошибкой и невероятно ужасным сигналом сторонникам реформ во всем регионе. Наша стратегическая цель – помочь иракскому правительству добиться успеха. Мы не уйдем, пока эта миссия не будет выполнена. Я согласен с генералом Абизейдом. Если мы уйдем из Ирака раньше времени, террористы придут на нашу территорию. Только в июле в результате межконфессионального насилия в Ираке погибло 3500 граждан этой страны. Свидетельствует ли это о жизнеспособности бушевской стратегии неизменности курса? Спросили журналисты президента. Если бы я сомневался в действенности стратегии, я бы поменял ее, посоветовавшись с нашими военачальниками. Но они считают, что она сработает. Вскоре после пресс-конференции Буша его позиция была поддержана послом Ирака в Соединенных Штатах Самиром Сумадае. Выступая в прямом эфире телекомпании CNN, иракский посол сказал: «Для многих иракцев сегодня труднее жить, чем в прежние времена. Это правда. Но происходит это по причине целенаправленной кампании террора и запугивания, проводимой сторонниками бывшего саддамовского режима при поддержке международных террористов и некоторых стран региона. Однако подавляющее большинство иракского народа, и я в этом абсолютно убежден, стоят за политический процесс. Они продолжают демонстрировать решимость участвовать в нем, и мы должны обеспечить им поддержку, нанеся поражение терроризму», сказал посол Ирака в Соединенных Штатах Самир Сумадае. За более чем 3 года после начала миссии в Ираке в этой стране погибло свыше 2600 американских военнослужащих. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 22 августа, вторник, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Великобритания предпочитает индийское кино. 15 лет назад к власти в Чечне пришел Джохар Дудаев.
Я напоминаю, что главной темой нашего утреннего эфира стали трагические события на черкизовском рынке в Москве. Репортаж с последней информацией об этом буквально через 2 минуты. И я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления народа. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Право на защиту от вмешательства в частную жизнь. Об этом пойдет речь в программе. В гости придут главный редактор издательского дома «Частная жизнь» Виктор Шварц, кандидат юридических наук Илья Рассолов, эксперт общероссийского движения «За права человека» Владимир Степанов и пострадавший Алексей Шуралев. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6:30. Продолжит утреннюю программу краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержаны 2 подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает как основную версию коммерческого соперничества. В результате взрыва погибли 10 человек, более 50 пострадали. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Основное требование мирового сообщества к Ирану, содержащееся в недавней резолюции Совета Безопасности ООН, прекратить работы по обогащению урана. Духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменей, однако, заявил вчера, что его страна будет развивать ядерную программу и не поддастся нажиму. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. Об этом премьер-министр Италии Романо Проди проинформировал генерального секретаря ООН Кофи Аннана, который должен принять окончательное решение по этому вопросу. Президент США Джордж Буш заявил о необходимости в кратчайшие сроки сформировать и отправить миротворческий контингент на юг Ливана. Буш подчеркнул, что мировое сообщество должно назначить командование новых международных сил и предоставить им четкие короткий мандат. Великобритании предъявлено обвинение в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать авиалайнеры, направляющиеся в США. По сообщению лондонской полиции, при обысках на квартирах арестованных были обнаружены компоненты самодельных взрывных устройств, а также видеоматериалы. МИД России требует найти и наказать тех, кто напал на российского посла в Кении Валерия Ягушкина. Дипломат находится в больнице в Найроби. Угрозы его жизни нет, сообщил представитель МИД. В Ираке американскими военными задержаны двое экстремистов, судя по всему, возглавлявших так называемые эскадроны смерти. По сообщению командования, эти отряды действовали в нескольких районах иракской столицы, совершая убийства и акты насилия на почве религиозной вражды. Гаагский трибунал приступил к рассмотрению дела семи бывших сербских офицеров, обвиняемых в причастности к массовому убийству мусульман в боснийском городе Сребреница в 1995 году.
Синоптики сообщают, что в начале недели циклоны, что атакуют центральные области то с запада, то с юга, возьмут тайм-аут. Во вторник удержится комфортная теплая погода, ночью при переменной облачности осадков не ожидается, местами сгустятся туманы. В Москве же сегодня в конце дня возможен небольшой дождь, максимальная температура 23-25 тепла, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем местами кратковременный дождь, температура 22-24 градуса.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Задержано двое подозреваемых в причастности к взрыву на черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает версию коммерческого соперничества. Накануне на месте событий побывала наша коллега Любовь Чижова.
Два взрыва на черкизовском рынке произошли в понедельник в половине 11 утра и спустя четверть часа. Вот что мне рассказал очевидец произошедшего.
Меня зовут Денис. Я в гостях в этом городе. Просто случайно оказался в эпицентре всех этих событий. Был какой-то большой взрыв. Такой глухой хлопок. Какой-то не очень мощный. Ряда, наверное, через три. Там кафе, по-моему, было какое-то китайское. И, не знаю, люди побежали, все орут ОМОН в разные стороны. И...
А первое ощущение какое было? Что случилось?
Ну, не так испугался. Испугался после того, не от взрыва, а от того, что народ куда-то весь побежал. Говорили сразу, что кафе взорвалось китайское. Там одни китайцы, по-моему, пострадали. Баллон, по-моему, с газом взорвался.
Сразу после взрыва место происшествия было оцеплено сотрудниками милиции. Неподалеку дежурили машины скорой помощи. О возможных причинах происшествия рассказал первый заместитель мэра Москвы Михаил Ресин.
В 10:35 произошел взрыв безоболочного устройства. Сейчас работает следственная группа, прокуратура, милиция, органы ФСБ устанавливают причину. В результате взрыва 10 человек погибло, в том числе двое детей. В больницах находится 31 человек.
Вот что сказал о случившемся прокурор Москвы Юрий Семин.
Наиболее вероятными версиями являются версии на почве коммерческого противобойства. Если говорить о версии теракта, ну, она совсем не отбрасывается, но, по крайней мере, конкретных данных, указывающих на то, что имел место теракт, вот в том виде, как это сформулировано в законе, таких пока данных нет, но эта версия, она тоже будет проработана.
Депутат Московской городской думы, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров почти уверен, что взрыв на черкизовском рынке – результат противоборства действующих здесь криминальных группировок.
Я глубоко сомневаюсь, что это был взрыв бытового газа. Какой же должен быть запас газа, если взрыв баллона или там двух? По жертвам это не похоже. Трудом верю, что этот террористический акт направлен, допустим, против жителей Москвы с каким-то прицелом, там, связанный с Чечнёй. Я думаю, что вот черкизовский рынок, да и вообще сейчас все рынки, наверное, славится все-таки своими криминальными разборками. Большей долей вероятности, думаю, что это очередная криминальная разборка, которую в Москве производят довольно-таки часто.
Говорил президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления народа? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к прохожим на улицах Москвы.
В свете последних событий не очень. Да потому что взрывают. Вот сегодня я в интернете прочитал, что на Черкизовском сорвали. Там 10 погибло, 30 ранено. Такие цифры впечатляют, конечно. Ну, например, вот там было... Не нашествие, а еще какое-то, когда тоже взорвали. То есть я как-то, в общем, не то, что я напряженно себя чувствую, но вместе с тем, так вот, береженого Бог бережет. Хожу, конечно, хожу, но все равно с опаской, с осторожностью и, в общем, как бы с оглядкой.
Вообще-то я стараюсь не посещать такие места. Береженого Бог бережет, цели безопасности. Мы с женой ходили на Манежную площадь, там не было страха. концертная группа выступала, но попасть на туда, посмотреть, уже такое удовольствие получить не смогли. И поэтому лучше уж дома посмотреть телевизор, чтобы тебе на пятки наступали.
Редко бываю, честно говоря, в местах. А так, в принципе, нормально. Я не стараюсь в таких местах не бывать, на рынках особенно. Потому что жизнь нас научила этому. Что лучше быть там, где нет таких скоплений.
Да. Ну, если не задумываться об этом. Бывает мне там в метро иногда страшно, когда я вижу бесхозную сумку. Мне кажется, это у каждого просто психологическое какое-то состояние. Если человек думает о хорошем, то как бы ему не страшно. Если он думает о плохом, если мы можем смотреть на каждую сумку, на каждый человек с подозрением. Даже если поставить в милицию, поставить какую-то охрану, все равно, наверное, будет возникать у людей какое-то чувство опасности.
Ну да, в принципе, да. Да если уж суждено, значит суждено. Что, прятаться по квартирам или где там сидеть? Не для меня.
Мне там не надо находиться. Это для меня опасно. Да, в транспорте не очень приятно. Особенно вечером. Скопление людей бывает разное. Я вообще не люблю, когда подростки. Это самое главное, что есть. 14-16 лет. Вот вечером мимо них идти очень страшно.
Нормально. Ну, внимательно просто оглядываться, как бы там смотреть вблизи себя. На подозрительные личности обращать внимание.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
6:38, вы слушаете Радио Свобода. Великобритания предпочитает индийское кино. Об этом и о других темах в панораме культурных событий с Дмитрием Волчиком.
Лауреат Нобелевской премии по литературе португальский писатель Жозе Сарамаго поддержал своего немецкого коллегу Гюнтера Грасса, недавно признавшегося, что в юности он служил в войсках СС. По словам Сарамаго, люди, которые осуждают Грасса, лицемеры, не учитывающие, что в годы войны писателю было всего 17 лет. 150 тысяч экземпляров книги «Зачистка лука», в которой Грасс рассказывает о своем военном прошлом, были проданы за считанные дни. Однако Сарамаго назвал жалкими и позорными разговоры о том, что писатель сделал свои признание для рекламы мемуаров. Индийские фильмы пользуются в Великобритании большим успехом, чем картины отечественного производства. Согласно данным, опубликованным в газете «Санди Телеграф», в 2005 году в британский прокат вышли 74 индийские ленты и 61 британская. 9 индийских фильмов и лишь 7 британских входили в рейтинг 10 самых кассовых фильмов. 11 из самых успешных иностранных фильмов в британском прокате были сделаны в Болливуде. Индийская романтическая комедия «Фанаа» собрала 1 200 000 фунтов стерлингов, почти в два раза больше, чем вышедший одновременно с ней фильм «Либертин» с Джонни Деппом. По предварительным данным, в североамериканском прокате лидирует боевик «Змеи на самолете». За минувший уикенд он собрал чуть более 15 миллионов долларов, гораздо меньше, чем ожидала продюсерская компания New Line, развернувшая задолго до выхода фильма в прокат рекламную кампанию в интернете. Сэмюэл Джексон играет роль агента ФБР, который сражается со змеями-убийцами, подброшенными в самолет, на котором летит важный свидетель по уголовному процессу. На втором месте в кассовом рейтинге 14 миллионов долларов, лидировавшая два уикенда подряд комедия «Ночи Таладеги». В мировом прокате седьмую неделю лидирует приключенческая картина «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца». Общие сборы от продажи билетов на эту картину приближаются к миллиарду долларов. На 95-м году жизни в Сан-Франциско скончался фотограф Джо Розенталь. Самая известная его работа — фотография шестерых военнослужащих, устанавливающих американский флаг на японском острове Иво-Джима 23 февраля 1945 года. За этот снимок Розенталь был удостоен Пулитцеровской премии. Фотография попала в составленный Нью-Йоркским университетом список 100 лучших образцов журналистики 20 века и послужила моделью для открытого в 1954 году памятника погибшим морским пехотинцам на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
6:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С некоторыми темами газет Тюмени вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
«Проходивший мимо молодой человек принес мне стакан горячего чая». Это цитата из статьи про голодовку тюменского журналиста Виктора Егорова. Ровно неделю он провел у здания мэрии, протестуя против коррупции чиновников. Еженедельник «Ямская свобода» поясняет читателям, что заставило Егорова рисковать своим здоровьем и чего в итоге добился журналист. О другом пикете пишет газета «Тюменский курьер». Частники, занимающиеся пассажирскими перевозками, считают, что местные власти угрожают их бизнесу. Поводом для народных волнений послужили новые условия конкурса для работы на автобусных маршрутах. Их индивидуальные предприниматели считают заведомо невыполнимыми. «Переговоров не получилось», — пишет курьер. «Милиция попыталась задержать одну из пикетчиц, отчего у нее случился сердечный приступ. Так что женщину доставили не в участок, а в больницу». Герой России Владимир Шарпатов 10 лет спустя. Газета «Вечерняя Тюмень» публикует фотографию знаменитого летчика, который сбежал на самолете Ил-76 из плена талибов 16 августа 1996 года. Интервью названо «Побег из прошлого». Шарпатов говорит, что без признания этого поступка геройским, его пенсия была бы незавидной. Сегодня он чувствует себя свободным в оценках и поступках. Сетует, что иногда геройское звание человеку дают за генеральские погоны и называют фамилию Кадырова. Корреспондент «Московского комсомольца» в Тюмени Андрей Лисовский собрал факты проявления ксенофобских настроений за последние 5 лет. Он предлагает читателям поразмышлять, это хулиганство или фашизм. Статья так и озаглавлена. Большинство происшествий, о которых пишет МК, совершены в отношении граждан неславянской внешности. В милицейских сводках и уголовных делах прокуратуры упоминаются фашистская свастика и нацистские лозунги. «Тюменская правда» публикует репортаж о первой свае, забитой на месте будущего поселка «Молодежный». 230 семей справят новоселье благодаря жилищным субсидиям. 30% расходов при строительстве дома возместят из областного бюджета. Программа стартовала в этом месяце, и стать ее участниками смогут только супружеские пары с детьми. Вероятно, этим можно объяснить свадебный бум, о котором пишут «Тюменские ведомости». Если раньше свадебные церемонии проходили только по четвергам, пятницам и субботам, то сейчас ежедневно. Пришлось даже открыть дополнительный ЗАГС в здании мэрии и всерьез задуматься над строительством в Тюмени дворца торжеств.
С наиболее интересными публикациями тюменских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Задержаны двое подозреваемых в причастности к взрыву на Черкизовском рынке в Москве. Официально заявлено, что следствие рассматривает версию коммерческого соперничества. По всей России сегодня проходят мероприятия, приуроченные ко дню государственного флага. Иран должен сегодня дать официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Италия заявила о готовности возглавить международные миротворческие силы на юге Ливана. В Великобритании предъявлено обвинение в терроризме 11 задержанным по делу о заговоре с целью взорвать авиалайнеры, направляющиеся в США. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Шесть часов 46 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 430 000 человек. Подробнее об этом и о многом другом в экономическом обзоре.
Россия завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница СССР, было подписано с 17 странами-кредиторами 30 июня этого года. Экономия на процентных платежах по долгу за счет его досрочного погашения составит примерно 7,7 миллиарда долларов. Часть этих средств правительство направит в инвестиционный фонд России, за счет средств которого планируется осуществить софинансирование ряда региональных проектов по развитию инфраструктуры и строительству автомобильных дорог. Его общий объем в 2007 году составит по планам 4 миллиарда 350 миллионов долларов. Новый министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко проведет сегодня в Москве переговоры с руководством российского «Газпрома» о поставках газа на Украину. На прошлой неделе премьер-министры двух стран предварительно согласовали объемы закачки газа в украинские подземные хранилища на ближайшее время. Они составят 1/3 от общего объема потребления газа на Украине в 2005 году. Пока не сообщается о происхождении этого газа. Крупнейшим его поставщиком на Украину является Туркмения. Российского газа Украина получает вдвое меньше, столько же, сколько в целом из Казахстана и Узбекистана. Объем розничной торговли в России за первые 7 месяцев года увеличился на 11,7% и составил почти 4,6 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 172 миллиарда долларов или почти пятая часть объема ВВП России в 2005 году. К концу июля более 80% всего оборота пришлось на организованную розничную торговлю. Доля рынков составила 19,6%, сократившись по сравнению с показателем июля прошлого года почти на 1,5%. Общая численность безработных в России к концу июля составила 5 миллионов 430 тысяч человек, или 7,3% экономически активного населения, на 0,1% меньше, чем в июне. Уровень безработицы рассчитывается по методологии Международной организации труда, согласно которой к безработным относятся люди, активно ищущие работу и готовы приступить к ней в кратчайшие сроки. Лишь каждый третий безработный в России официально зарегистрировался в Государственной службе занятости. Численность экономически активного населения в России составила в июле 74,6 миллиона человек, или почти 51% от общей численности населения.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 26 рублей 71 копейка. Курс евро 34 рубля 40 копеек. На мировых рынках евро стоит доллар 29 центов.
События августа 1991 года в Москве позволили прийти к власти в Чечне Джохара Дудаева. 21 августа в Грозном собрался митинг с требованием отставки Верховного Совета Республики. Организатором митинга стал общенациональный Конгресс чеченского народа. Менее чем через месяц, 15 сентября, Верховный Совет Республики был распущен. Рассказывает наш коллега Олег Кусов.
В конце октября 1991 года лидер Общенационального конгресса чеченского народа Джохар Дудаев был избран президентом Чечни.
Он очень четко и чутко почувствовал не сформированность позиции центральной власти, советской, российской.
Говорил тогдашний депутат Российского Верховного Совета Федор Шаловковидяев. После роспуска Чечено-Ингушского Верховного Совета депутат Шаловковидяев вылетел в составе делегации российских официальных лиц в Грозный.
Я напомню, возглавлял делегацию Бурбулис, и еще когда мы влетели в Грозный, приходилось говорить о том, что для человека, который знаком с историей культуры, что одни и те же понятия в разных культурах, в разных языках звучат совершенно по-разному и могут восприниматься совершенно иным образом. Я старался предостеречь коллег от того, чтобы они слово «свобода» желательно вообще его не употребляли. Если уж употребляют, то в той стилистике, в которой привыкли те же мои коллеги на московских митингах. В чеченском языке слово «свобода» и «независимость» — это, ну, одна и та же лексема. К сожалению, это не было воспринято. На площади, где собралось несколько сотен тысяч человек, Бурбуль сказал буквально следующее. От имени Бориса Николаевича Ельцина в Айнахе я пришел вам сказать, что вы свободны. И вы можете делать свободный выбор. Мы понимаем, что мы всегда вместе, что вы часть России. Но все это уже потонуло в реве восторга, который раздался на площади. И это послужило тоже очередным поворотным пунктом в биографии Дудаева, потому что уже после того, как представитель Москвы, второй человек в русском государстве, сказал, что на самом деле как бы чеченцы могут чувствовать себя независимыми, причем независимыми от Москвы, то у него не было обратного пути. Он мог идти только на полную независимость.
Под влиянием событий в Эстонии Джохар Дудаев хотел добиться демократических перемен и для чеченцев.
Дудаев – это довольно трагическая фигура, которая не вписалась вот в тот перелом, который произошел в стране в конце 80-х, в начале 90-х годов. Он был первым военным генералом из чеченцев. И пока находился в Эстонии, размышлял по поводу возвращения в Россию, с большим энтузиазмом настроен в пользу демократических перемен. И видел это себе скорее под углом зрения того, что окружало его тогда, я имею в виду в Эстонии. Но оказавшись дома, он попал, естественно, в совершенно другую обстановку. Здесь, конечно, сыграла колоссальную роль и латентные все моменты, связанные и с депортацией, и вообще с тем, что он вернулся на родину, где, в общем, не был несколько десятилетий.
Так считает Федор Шаловко-Ведяев, бывший депутат Верховного Совета России и заместитель министра иностранных дел. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
6:52 в Москве. Продолжит программу передачи нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» 40-летние и одинокие. Все более заметный американский феномен. По микрофонам в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Становится ли Америка страной одиноких людей? Очень может быть, если верить статистике. 22% мужчин в возрасте от 35 до 40 лет никогда не состояли в браке. Недалеко от них отстают и ровесницы. Все это сулит неприятные демографические последствия для страны. Слово моей коллеги Рай Вайль.
Газета «Нью-Йорк Таймс» в последнее время посвятила этой теме целую серию статей. Сокращается количество традиционных американских семей. Приводятся цифры, рассматриваются причины, но чем больше об этом говорят, тем очевиднее становится, что если это не кризис, то очень близко к тому. Только за последние 25 лет на 12% увеличилось количество мужчин среднего возраста, которые никогда не были женаты. Почему? Тут целая комбинация причин, говорит инженер Джон Айела. 25 лет назад Америка была другой, женщины были другими. Чем независимее становились женщины, тем более зависимыми от них становились мужчины. Так называемое женское движение – это палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, что они так многого добились, сплошь и рядом на высоких постах, хорошо зарабатывают. А с другой, посмотрите, насколько больше одиноких людей в Америке стало. Да и сексуальная революция укреплению американской семьи не поспособствовала. Чего торопиться, когда сами женщины готовы на интимные отношения вне брака? Секс стал более свободным, хотя и более опасным, чем раньше. «Нью-Йорк Таймс» рассказывает в основном о мужчинах в возрасте от 34 до 49 лет и приходит к заключению, что многие из них не смогли жениться по причине отсутствия у них высшего образования. На самом деле это, конечно, не так. Взять, к примеру, того же Джона Айела, у которого и высшее образование есть, и за 50 уже перевалило, а до сих пор не женат. «Я не женился, потому что слишком много негативного опыта было», — рассказывает он. «Как только с кем-то сближался, она первым делом изменить меня старалась. И одеваюсь я не так, и ем не то, и машина у меня не той марки, и зарабатываю мало. Нет, я не против семьи, детей, но без женитьбы». Да и кто сказал, что человек непременно моногамен? Все сегодня хотят быть свободными, независимыми, и мужчины, и женщины, не связывать себя навечно брачными узами. Джон размахивает руками, приводит в пример знаменитостей, которые только и делают, что сходятся да расходятся. Говорит, что по мере роста его счета в банке растет и его желание оставаться холостяком. А вдруг не получится? Тогда развод, адвокаты, судьи, дележка имущества – полное безумие. Нет, этого он допустить не может. Развода и раздела имущества боятся теперь не только мужчины, но и добившийся своим трудом материального благополучия слабый пол. Это про них, очевидно, в народе возник анекдот. Какая еда вызывает у женщин антисексуальное настроение? Свадебный торт. Но пойдем дальше. Кристофер Дженкс, 44 года, закончил Колумбийский университет, никогда не был женат. Почему? Во-первых, не встретил еще ту самую единственную. А во-вторых, и это самое главное, недостаточно зарабатываю, чтобы начать семейную жизнь. К слову сказать, зарабатывает Крис нормально, 55 тысяч в год. Раньше женились и с меньшим окладом. Он согласен. Да, мои родители в моем возрасте уже 22 года как женаты были и троих детей вырастили. Тогда все раньше женились и детей раньше заводили. Тогда в Америке другие приоритеты были. Ну, а что говорят женщины? У 38-летней Дженнифер Старбакс и карьера успешная, и муж есть, и двое детей. Статистике не доверяю, говорит она, а пресса всегда склонна все преувеличивать. Даже сегодня, несмотря на то, что женщины стали больше думать о своей карьере, они по-прежнему хотят иметь и семью. И в этом смысле мы не изменились. Изменилось другое. Если раньше иметь ребенка без мужа считалось неприличным, то сегодня это нормальное явление. Многие женщины даже имеют детей от разных отцов и при этом никогда не были замужем.
Репортаж вела Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Завершить рубрику «Сегодня в Америке» остается лишь песней группы «Америка» «Одинокие люди». Thinking that life has passed them by. Don't give up until you drink from the silver cup and ride that highway in the sky. This is for all the single people thinking that love has left them dry. Give up until you drink from the silver cup. You never know until you try. Well, I'm on my way. Yes, I'm back.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Фестиваль социального кино «Вятка». Сокровища ордена тамплиеров. США выдают гражданам электронные паспорта.
Я напоминаю, что главная тема нашего сегодняшнего эфира – это вчерашние трагические события на черкизовском рынке. Репортаж буквально через несколько минут, и я напоминаю наш вопрос к слушателям. Чувствуете ли вы себя в безопасности в местах большого скопления людей? Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.